Дориан Грей, широко раскрыв глаза, удивленно слушал. Ветка сирени выпала у него из рук на песок. Мохнатая пчела прилетела и с минуту покружилась над ней, потом принялась карабкаться по этому овалу из крохотных звездочек. Юноша следил за ней с тем странным вниманием к ничтожным вещам, которые обыкновенно мы стараемся вызвать в себе, желая заглушить волнение или смутные ощущения, когда какая-нибудь страшная для нас мысль вдруг осаждает ум и принуждает сдаться. Вскоре пчела улетела. Он видел, как она вползла в пеструю чашечку тирского вьюнка. Цветок как будто вздрогнул и плавно закачался из стороны в сторону. Вдруг на пороге мастерской показался художник и начал делать им резкие знаки, приглашая войти. Они повернулись друг к другу и улыбнулись. «Я жду!» — крикнул Хлорд. «Идите же! Освещение превосходное, а ваши стаканы можете взять с собой». Они встали и медленно пошли рядом по дорожке. Мимо пронеслись две бело-зеленые бабочки, а в конце сада на грушевом дереве запел дрозд. «Ведь вы рады, что встретились со мной, мистер Грей?» — спросил лорд Генри, взглянув на него. «Да, да, теперь я рад. Но не знаю, буду ли я всегда рад». «Всегда. Это ужасное слово. Я вздрагиваю, когда я слышу его. Женщины так любят его употреблять, они портят всякий роман, стараясь сделать его вечным. Кроме того, это слово ничего не значит. Единственная разница между капризом и страстью на всю жизнь та, что каприз длится немного долее». Когда они входили в мастерскую, Дориан Грей дотронулся до руки лорда Генри. «В таком случае пусть наша дружба будет капризом», — прошептал он, краснея от собственной смелости. Затем он взошел на подмостки и стал в позу. Лорд Генри бросился в большое плетеное кресло и стал наблюдать за ним. Только удары кисти по полотну время от времени нарушали молчание, да иногда Хлорд отступал на шаг, чтобы издали взглянуть на свою работу. В косых лучах солнца, струившихся в открытые двери, плясала золотистая пыль. Тяжелый запах роз, казалось, проникал всюду. Четверть часа спустя Хлорд прекратил работу, посмотрел долгим взглядом на Дориана Грея, затем на свою картину, кусая конец одной из своих огромных кистей и хмурясь. «Совсем готово!» — воскликнул он наконец и, нагнувшись, тонкими красными буквами подписал свое имя в левом углу полотна. Лорд Генри подошел и принялся рассматривать картину. Без сомнения, это было поразительное произведение искусства. Сходство также было поразительное. «Ну, милый мой, поздравляю вас от всей души. Это лучший современный портрет. Мистер Грей, подойдите сюда и взгляните на себя самого». Юноша вздрогнул, словно пробуждаясь от какого-то сна. «Разве он уже в самом деле закончен?» — пробормотал он, сходя с подмостков. «Совершенно закончен», — сказал художник. «И вы сегодня прекрасно позировали. Я вам так благодарен». «Это всецело благодаря мне», — вмешался лорд Генри. «Не так ли, мистер Грей?» Дориан не ответил, но беззаботно подошел к своему портрету и повернулся к нему лицом. При взгляде на свое изображение он невольно отступил, и на щеках его вспыхнул на мгновение румянец удовольствия. Радость блеснула в его глазах, будто он в первый раз увидел себя. Он стоял пораженный, без движения, смутно осознавая, что Хлорд говорит ему что-то, но не будучи в силах понять значение его слов. Сознание своей собственной красоты явилось ему словно откровение. Раньше он ее как-то не чувствовал, и комплименты Безеля Хелорда казались ему преувеличенными изъявлениями дружбы. Он выслушивал, смеялся и забывал. Впечатления они на него не производили. Потом появился лорд Генри со своим странным панигириком молодости, со своим страшным предостережением о ее кратковременности. Это еще тогда взволновало Дориана, и теперь, когда он увидел отражение своей собственной красоты, ему стал вдруг ясен настоящий смысл слов лорда Генри. Да, наступит день, когда лицо его покроется морщинами и поблекнет, глаза потускнеют и выцветут. Его стройная фигура изуродуется и согнется. Алость исчезнет с его губ, и золото потухнет в волосах. Жизнь, которая разовьет его душу, испортит его тело. Он станет отвратительным, некрасивым и неуклюжим. При этой мысли острая боль точно ножом ударила его и привела в дрожь тончайшие фибры его существа. Глаза потемнели, стали похожими на аметисты и заволоклись туманом слез. Ему казалось, будто ледяная рука легла на его сердце.
«Вам портрет не нравится?» — спросил, наконец, Хлорд, немного обиженный непонятным молчанием юноши.
«Конечно, он ему нравится», — сказал лорд Генри. «Да и кому же он не понравился бы? Это одно из величайших произведений современного искусства. Я дам вам за него все, что вы только спросите. Я должен иметь этот портрет».
«Это не моя собственность, Гарри».
«Чья же это собственность?»
«Конечно, Дориана», — ответил художник.
«Какой он счастливец! Как это печально!» — прошептал Дориан Грей, все еще не отрывая глаз от собственного портрета. «Как это печально! Я состарюсь, стану уродливым и отвратительным, а этот портрет останется вечно юным. Он никогда не будет старше, чем в этот июньский день. Ой, если бы можно было сделать иначе! Если бы я мог навсегда остаться юным, остарился бы мой портрет. За это я отдал бы все. Да, за это я не пожалел бы ничего на свете. За это я дал бы свою душу.
Вряд ли такая сделка понравилась бы вам, Безель, — смеясь заметил лорд Генри. Профессия ваша была бы тогда не из легких.
Я сильно протестовал бы, Гарри, — сказал Холлорд.
Дориан Грей оглянулся и посмотрел на него.
«Не сомневаюсь в этом, Безель. Вы любите свое искусство больше, чем своих друзей. Я значу для вас не больше,
чем какая-нибудь зеленая бронзовая фигурка. А, пожалуй, даже и меньше. Художник взглянул на него в удивлении. Такие речи Дориану были не свойственны. Что такое случилось? Юноша казался почти рассерженным. Лицо его покраснело, щеки пылали. «Да!» — продолжал он. «Я для вас значу меньше, чем ваш Гермес из слоновой кости или серебряный фавн. Вы их больше любите всегда и будете любить. А долго ли вы будете любить меня? До моей первой морщинки, вероятно. Я теперь знаю, что как только человек теряет свою привлекательную наружность, какова бы она ни была, он теряет все. Ваша картина научила меня этому. Лорд Генри Оттон совершенно прав. Молодость – единственное, что любят ценить. Как только замечу, что старею, я убью себя». Лорд побледнел и схватил его за руки. «Дориан, не говорите так. У меня никогда не было такого друга, как вы. И никогда не будет такого. Неужели вы завидуете неодушевленным вещам? Вы, который прекраснее всех вещей?»
«Я завидую всему, чья красота не умирает. Я завидую этому портрету, который вы написали. С меня зачем он навсегда сохранит то, что я должен потерять? Каждая проходящая минута обкрадывает меня и дает нечто ему. О, если бы только могло быть обратное! Если бы картина могла меняться, а я оставался бы таким же, как сейчас! Зачем вы написали ее? Она когда-нибудь будет издеваться надо мной, жестоко издеваться».
Горячие слезы залили его глаза. Он вырвал руку и, бросившись на диван, спрятал лицо в подушках, как бы погруженный в молитву. «Это вы наделали, Гарри!» — с огорчением сказал Холлорд. Лорд Генри пожал плечами. «Это настоящий Дориан Грей, вот и все», — ответил он.
«Нет».
«А если нет, так при чем тут я?»
«Вы должны были уйти, когда я просил об этом», — пробормотал он.
«Я остался по вашей просьбе,
Гарри. Я не могу ссориться одновременно с двумя своими лучшими друзьями, но вы... оба заставили меня возненавидеть лучшее мое произведение, и я уничтожу его. Что ж, ведь это только полотно и краски. Я не хочу, чтобы оно становилось между нами троими и портило наши отношения».
Дориан Грей поднял с подушки свою золотистую голову и, бледный, с заплаканными глазами, следил за Холлордом, пока тот подходил к столику с рисовальными принадлежностями, стоявшему около высокого задернутого занавесью окна. Что он там делает? Его пальцы бродили среди множества тоненьких трубочек и сухих кистей, как бы ища чего-то. Да, он искал длинный шпатель с тонким гибким стальным лезвием. Он нашел его, наконец. Он собирается разрезать полотно. Заглушая рыдание, Дориан вскочил с дивана, подбежал к Холлорду, вырвал нож у него из руки и отбросил его в дальний угол мастерской. «Не делайте этого! Не делайте, Безель! Не делайте!» — закричал он. «Это было бы убийством!»
«Я рад, что вы, наконец, оценили мою работу, Дориан», — холодно проговорил художник, оправившись от удивления. «Я думал, что вы ее никогда не оцените. Оценить ее
Да ведь я влюблен в нее, Безиль. Это часть меня самого, я это чувствую.
Прекрасно. Как только вы высохнете, вы будете покрыты лаком, вставлены в раму и отправлены домой, и тогда вы можете делать с собою все, что вам будет угодно.
И, пройдя через комнату, Безиль позвонил, чтобы подали чай.
Вы, конечно, выпьете чай, Дориан.
И вы тоже, Гарри? Или вы не любите такие незатейливые удовольствия?
Я обожаю незатейливые удовольствия, сказал лорд Генри. Это последнее прибежище для сложных натур. Но я не люблю сцен, кроме сцен на подмостках.
Что за нелепые люди вы оба? Кто это определил человека как разумное животное? По-моему, это было самое преждевременное из всех когда-либо высказанных определений. Человек все, что хотите, только неразумен. Впрочем, я рад этому. Только я хотел бы, друзья мои, чтобы вы не ссорились из-за этой картины. Самое лучшее было бы отдать ее мне, Безиль. Этот глупый мальчик вовсе не хочет ее иметь, а я ее страстно желаю.
Если вы отдадите ее кому-нибудь другому, Безиль, этого вам никогда не прощу, воскликнул Дориан Грей. Я никому не позволю называть меня глупым мальчиком.
Вы же знаете, что картина принадлежит вам, Дориан. Я подарил ее вам еще раньше, чем она существовала. И вы также знаете, что вы были чуть-чуть глупеньким, мистер Грей, и что вы, в сущности, ничего не имеете против того, чтобы вам напоминали о вашей крайней молодости.
Еще сегодня утром я бы очень много имел против этого, лорд Генри.
Ах, сегодня утром. Но с тех пор вы уже прожили некоторое время.
Раздался стук в дверь, и в комнату вошел лакей с чайным подносом, который он поставил на японский маленький столик. Послышалось звяканье чашек и пыхтение самовара. Мальчик внес два шарообразных фарфоровых блюда. Дориан Грей подошел к столу и разлил чай. Остальные двое медленно приблизились и, подняв крышки, посмотрели, что находилось под ними.
«Пойдемте сегодня в театр», — предложил лорд Генри. «Наверное, что-нибудь где-нибудь идет интересное. Я обещал обедать в Уайт-клубе, но с одним только старым приятелем, так что я могу телеграфировать ему, что я болен или что я не могу прийти вследствие более позднего приглашения. Мне кажется, что это будет довольно милая отговорка. Она удивит его своим простодушием».
«Так скучно одеваться во фрак», — пробормотал Хоулорд, «и когда его наденешь, ты чувствуешь себя так отвратительно».
«Да», — задумчиво ответил лорд Генри, «костюм XIX века отвратителен. Он такой мрачный и скучный. Единственный красочный элемент, сохранившийся в современной жизни, — это порок».
«Право. Вы не должны говорить таких мрачных вещей при Дориане, Гарри».
«При каком Дориане? При том, который разливает чай или который на картине?»
«Перед обоими?»
«Мне бы хотелось пойти вместе с вами в театр, лорд Генри», — заметил юноша.
«В таком случае
вы пойдете. И вы также, Безель, не правда ли?
Я, право, не могу, я бы не хотел, у меня масса дел.
Ну, так мы пойдем одни, вы и я, мистер Грей.
Я буду страшно рад.
Безель Холлорд закусил губу и с чашкой чая в руке подошел к картине.
Я останусь с настоящим Дорианом, грустно проговорил он.
«Разве это настоящий Дориан?» — воскликнул оригинал портрета, подходя к нему. «Я таков на самом деле?»
«Да, вы именно таковы».
«Как это чудесно, Безил!
По крайней мере, вы таким кажетесь. Изображение ваше никогда не изменится», — вздохнул Холлорд.
«А это что-нибудь да значит. Как люди возятся с постоянством, — проронил лорд Генри. — Ведь даже в любви это просто вопрос филологии. Верность не имеет ничего общего с нашей волей. Молодые люди хотят быть верными и не бывают. Старики хотят быть неверными и не могут. Вот и все.
Не ходите сегодня в театр, Дориан, — сказал Холлорд, — останьтесь и пообедайте со мной.
Не могу, право, Безил.
Почему?
Потому что я обещал лорду Генри пойти вместе с ним. То, что вы сдержите свое обещание, не прибавит вам цены в его глазах. Он всегда нарушает свои собственные обещания. Я прошу вас, не ходите с ним.
Дориан Грей засмеялся и покачал головой.
«Я умоляю вас!»
Юноша поколебался. Он кинул взгляд на лорда Генри, который с чашкой в руке наблюдал за ними, весело улыбаясь.
«Я должен идти, Безель», — ответил он.
«Прекрасно», — сказал Холлорд. И, подойдя к столу, поставил свою чашку на поднос.
«Уже довольно поздно, а так как вам надо еще одеться, то не следует терять время. Прощайте, Гарри.
Прощайте, Дориан.
Зайдите ко мне на днях. Приходите завтра.
Непременно.
Вы не забудете?»
«Нет, конечно, нет», — воскликнул Дориан.
«И вы, Гарри?»
«Хорошо, Безель.
Вспомните, о чем я просил вас в саду сегодня утром.
Я позабыл об этом.
Я доверяю вам. Я хотел бы доверять самому себе», — сказал лорд Генри, смеясь. «Идемте, мистер Грей. Мой экипаж у подъезда, и я могу подвезти вас домой. Прощайте, Безель. Сегодня выдался интересный денек».
Когда дверь за ними закрылась, Холлорд бросился на диван, и на лице у него появилось выражение боли.